209. Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зора, предисловие книги Зор, 399-я страница, статья «Выяснение распределения 14 заповедей в 10 речениях». Можно скачать материал на сайте КапТВ и задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Первый том Зора, 399-я страница, предисловие книги Зор, «Выяснение распределения 14 заповедей в 10 речениях».
Написано в Торе, что 10 речениями создан мир. Почему мир создан 10 речениями? Для того, чтобы дать награду праведникам и наказание грешникам. Мы, может быть, не понимаем, но говорится здесь о системе вознаграждения и наказания, которая разделяется на 10 частей. И такие разделяются на подсистемы. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Мы уже говорили о распределении, разделении высшего света, когда он проходит через системы, и он распределяется на всевозможные структуры, на 5 частей авая, 10 сферот авая, и на миры 125 ступеней, и 613, 620 и 288 частей, всевозможных частей, и 14 заповедей Торы, и сейчас даже на 7 дней творения, и на 10 речений. То есть все эти части — это высший свет, который проходит через все эти системы, для того, чтобы он разделяется, для того, чтобы повлиять на души и правильным образом. Мы таким образом заботимся о том, чтобы все были вместе объединены, и каждый думал о товарищах, помог им и поддержал их, чтобы все наши желания были в них, в товарищах, чтобы они достигли всего. И мы хотим только молиться о них, чтобы высший свет Зора через нас повлиял на них, и так мы уподобим себя Творцу. Как Он заботится о творениях, так и мы заботимся о творениях тем, что свет, высший свет пройдет через нас к ним. Так давайте таким образом мы организуемся вот в поручительство относительно друг друга и удостоимся притянуть высший свет, возвращаясь к источнику с помощью чтения Зор. Пожалуйста.
Выяснение распределения 14 заповедей в 10 речениях. После того, как выяснились 14 заповедей и как они соотносятся с 7 днями начала творения, выясним порядок их распределения в 10 речениях, которыми был создан мир. Первое речение. «Вначале создал Творец». «Вначале» — это как первое речение, так и первая заповедь страха, основанная на том, что Он велик и правит всем. И это ступень Абы Ваимы Мира Ацилут, которая обозначается буквой Юд имени Авая, где Аба — это Юд, а Има — это наполнение Вавдалет, слово Юд. И они свойства чистый воздух, авирадахья, гарбины. Второе речение. «И сказал Творец, да будет свет». Это вторая заповедь. Большая любовь со стороны милосердия Хесед, гар парцуфа Ишсут, мира Ацилут. И это свет, созданный в первый день шести дней начала творения, благодаря которому Адам видел от края мира и до края его. Это первое Гей имени Авая.
Мы продолжаем то же упражнение, которое у нас было вчера, и мы уже говорили много раз. Самое главное — это намерение. Мы держим намерение в поручительстве, чтобы каждый заботился обо всех и чтобы все получили через него желание соединиться. Он хочет дать свое желание всем, чтобы все почувствовали себя объединенными. Каждый хочет дать всем поручительство, что мы соединились таким образом, чтобы высший свет смог наполнить нас и раскрыть Творца, чтобы доставить ему этим наслаждение. Все это с помощью молитвы многих. Я забочусь о многих, о тех товарищах, своих товарищах, которые находятся сейчас со мной вместе в чтении Зор.
Третье речение: «И сказал Творец, да будет небосвод». Это скрытие света и суровый суд, проявившийся вследствие этого. И это восполнение второй заповеди, чтобы любовь стала совершенной с обеих сторон, даже если он забирает душу твою. И это свойство нуквы, расположенное от хазе и ниже зеерампина. Четвертое речение: «И сказал Творец, да стекутся воды». Это третья заповедь — знать, что есть великий Творец, который правит всем миром, и устанавливать каждый день подобающим образом единство Его, то есть единство воззвания Шма Исраэль, называемое высшим единством. И это притяжение ваг трех предшествующих Зеерампину речений, называемых Ваг Гадлута, и это Вав имени Авая. Пятое речение. «И сказал Творец, да произрастит земля». Это завершение третьей заповеди. И после того, как соединилась там суша с высшим единством, необходимо соединить ее с Ваг внизу, в нижнем единстве, благословенное имя величия Царства Его вовеки. И это притяжение ваг трех первых речений в нукву Зеерампина, благодаря которому преображается суровый суд в ней, становясь полностью светом, называемым черный свет. И это ваг Мохин де Гадлут нуквы Зеерампина, обозначаемой нижней гей имени Авая. Шестое речение. «И сказал Творец, да будут светила». Это четвертая заповедь — знать, что Творец Авая, Он Всесильный, Элоким, то есть познать, что они одно целое, и нет в них разделения. Черный свет в белом свете. Нет в них разделения, и все это единое целое. И это притяжение Мохин де Гар, трех первых речений к Зеерампину и Нукве. И тогда они соединяются как одно целое на равной ступени по ним бы по ним. Седьмое речение. «И сказал Творец, да воскишат воды». А в нем имеется три заповеди. Пятое — заниматься Торой. Шестая — плодиться и размножаться. И седьмая — совершать обрезание на восьмой день. Вследствие их выполнения нисходят на ранг Катнута от зон к душам праведников. С помощью занятий Торы притягивается нефеш святости. Выполнением заповеди плодиться и размножаться притягивается руах святости, а устранением крайней плоти притягивается нешама святости. Восьмое речение. «И сказал Творец, да извлечет земля». Это восьмая заповедь — любить пришельца. С помощью этой заповеди притягивается нефеш пришельца и производится восполнение мохин на ранг отнута, исходящих к душам праведников. Девятое речение. «И сказал Творец, создадим человека». В нем имеются две заповеди. Девятая заповедь — милосердно относиться к бедному. Посредством того, что мы относимся милосердно к бедному и даем ему пищу, мы вызываем наверху соединение свойства суда со свойством милосердия. Благодаря подъему Малхут в Бину, и тогда нисходят Вак де Мохин первого Гадлута к душам праведников. И десятая заповедь — наложение тфилин, вследствие чего нисходят гарды мохин первого гадлута, называемые целем, к душам праведников. Десятое речение. «И сказал Творец, вот даю я вам». В нем содержатся три заповеди. Одиннадцатое. «Отделять десятину земли». 12. Приносить первые плоды деревьев. И 13 заповедь — совершать выкуп сына. По их завершении нисходят наран второго гадлута к душам праведников. А в сказанном «И завершил Творец на седьмой день работу свою» содержатся две заповеди. Хранить день субботний, храни, и укреплять связь субботнего дня со святостью его. Помни. Эти две заповеди являются одной. Помни и храни, сказаны в одном речении. И благодаря этим двум заповедям нисходит свет Хая второго гадлута к душам праведников. И благодаря этому довершается предельный уровень мохин, который получают души праведников от зона Целута в течение всех 6000 лет. Однако есть также мохин Вагда и Хида, нисходящие в Минху, предвечернюю молитву субботы, и тогда поднимается Зеерампин в Дикну Арихампина. Но поскольку Нуква Зеерампина не поднимается вместе с ним, они здесь не учитываются.
И важнее нам думать о форме, которую мы хотим слышать, зор, чем просто слышать. Самое важное для меня — постоянно думать, для чего я учусь, ради чего я учусь, что я хочу достичь с помощью учебы, какие у меня намерения. И тогда свет, возвращающий к источнику, он исправляет мои намерения. Но прежде всего, они должны быть, эти намерения, они должны быть как-то направлены в сторону цели. Если я слушаю то, что читает чтец, или я читаю сам, и нет у меня никаких намерений, то это вообще не помогает. Пожалуйста.
400, страница 400, первая колонка, строчка. «Итак мы видим, что основное распределение мохин происходит вследствие трех первых речений. Вначале создал Творец, и сказал Творец, да будет свет, и сказал Творец, да будет небосвод, представляющих собой Хабад». Речение «Вначале создал Творец» указывает на Абу-Ваиму, называемые Хохма. Речение «И сказал Творец, да будет свет» указывает на Ишсут-Бину. Речение «И сказал Творец, да будет небосвод» указывает на Даат, ибо там образовался суровый суд, имеющийся в Рахель, используемый в пяти гвурот сферы Даат в качестве точки Хирик. И на этом завершается распространение мохин, ибо три речения: «Да стекутся воды», «Да произрастит земля», «Да будут светила» — это нисхождение Вак и Гар первого гадлута и нисхождение второго гадлута от трех первых речений к Зон. Седьмое речение — это нисхождение наран катнута от зон к душам праведников. Восьмое речение — это завершение мохин катнута. Девятое речение — это Вак и Гар, Мохин первого Гадлута, нисходящие от зон к душам праведников. Десятое речение — это нисхождение Наран второго Гадлута от зон к душам праведников. Вследствие хранения и освящения субботы нисходят Мохин де Хая от зон к душам праведников. И эти мохин в основном вышли в трех первых речениях — Вабе, Ваиме и Ишсу. А остальные речения протянулись от них к Зона Целута и к душам праведников. Таким образом, мы поймем сказанное в Зоре: десятью речениями создан мир. Если мы всмотримся, то обнаружим только три, которыми был создан мир. Это мудростью хохма, разумением тфуна и знанием дат. Основное нисхождение мохин, которыми был создан мир, это три первых речения, хабад. В этих десяти речениях только девять раз приводится «и сказал». И тогда объясняется, что в начале тоже относится к речениям. Но на самом деле «и сказал» приводится 10 раз со следующими словами. «Да будет свет», «да будет небосвод», третье, «да стекутся воды», четвертое, «да произрастит земля», пятое, «да будут светила», шестое, «да воскишат воды», семь. «Да извлечет земля». Восьмое. «Создадим человека». Девятое. «Плодитесь и размножайтесь». И десятое. «Вот даю я вам». На первый взгляд можно истолковать, что речение «плодитесь и размножайтесь» не считается речением, ибо нет в нем созидания, а только лишь благословение человеку. Поэтому Зоар его не учитывает здесь. Однако в Тикуне Зоар мы находим, что там учитывается речение «плодитесь и размножайтесь» и включается в число 10 речений. Но среди них не учитывается речение «создадим человека», в отличие от Зоара, находящегося перед нами. Дело в том, что два этих речения «создадим человека» и «плодитесь и размножайтесь» считаются одним речением, поскольку оба они говорят только лишь о создании человека. И поэтому нет различия учитывать речение «создадим человека» среди остальных речений или же речение «плодитесь и размножайтесь».
Есть вопросы? Пожалуйста.
Рав,
я прошу за товарищей. Но это не истина.
Очень хорошо. Ты просишь, это уже хорошо. Кроме того, ты еще раскрываешь, что это не истина, это еще лучше.
Сердце мое не желает.
Не хочет просить за товарища. Правильно, ну и что? Так ты раскрываешь истину. С одной стороны, дают тебе возможность думать о товарищах, с другой стороны, дают тебе возможность раскрыть, что ты не хочешь думать о товарище. Отлично. Почему ты недоволен? Ты должен благодарить Творца, что раскрывает тебе истину, что твое сердце заботится только о себе. Хорошо, это уже раскрытие. То есть уже есть особый свет, который раскрывает тебе истину, что ты не хочешь думать о товарищах. Это уже раскрытие. А что ты сейчас должен сделать? Делай это систематически. Я прошу за товарищей. Я раскрываю, что я не хочу просить за товарищей. У меня нет никакого отношения и чувства. Но что написано в Торе, что я должен просить за них. Поэтому есть различие между тем, что я хочу, данным и желательным. Что сейчас должен делать? Я должен просить у Творца, чтобы дал мне силы думать о товарищах, заботиться о них, чтобы у меня была сила и отдача. Так сейчас ты можешь просить?
Ну?
Ты понимаешь, что я говорю?
Я понимаю.
Ну, какая проблема?
Ну, это...
Это называется, что ты просишь то, чего ты не хочешь. Да, это правильно. Но ты просишь действительно этого хотеть. Я не могу. Я не могу просить у Творца, чтобы дал мне желание просить о товарище. Это правильно. Так я прошу у Творца, чтобы дал мне желание просить у Него, желание думать о товарищах. А, ну я не хочу. Правильно, но я прошу у Творца, чтобы у меня было желание, чтобы, это называется, чтобы был предо мной, чтобы пред ним было желание.
Это не важно, что я чувствую, чувствую плохо.
Да, 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 конечно. А чего ты хочешь? Ты хочешь желать этого? Ты хочешь, чтобы у тебя было хорошее желание? Никогда у тебя не будет доброго желания. Никогда. Творец специально создал тебя злым. Я создал злое начало и создал приправу, и свет, возвращающий к источнику, возвращает. И поэтому из злого начала ты как раз находишься в этом действии сейчас.
Ну?
Ну? Да, действительно так. Ты видишь в конце концов, что написано, что может требовать от тебя Тора, что ты можешь требовать от Торы. Замечательно. Что ты смотришь на меня, как будто...
Что мне нужно?
Я не понимаю тебя. Что ты думал, что ты... Что ты будешь просить то, что ты хочешь? Нет. Это не называется поднятие мана. Поднятие мана — это всегда я прошу то, чего я не хочу. Это называется, что я прошу исправления. А исправление на что? На мои желания.
Так почему затем Творец слышит?
Он слышит, потому что ты хочешь исправления. Но я не хочу исправления. Так я действительно, я прошу, даже если я не хочу.
Это наша работа?
Да. Но как может быть, ты только объясни мне, как может быть, что мы такие неисправленные, просим о чем-то правильном, хорошем, а о чем-то исправленном? Как такое может быть? Как может быть иначе? Это очень верно и логично, что я эгоист, я хочу, чтобы мне было только хорошо, я должен себя... перевернуть, быть альтруистом, хорошо думать о ближнем. Как может такое вообще быть? Чтобы я хотел думать о ближнем, если я хочу, если я думаю о ближнем, так мне не нужно никакого исправления, я не хочу Творца и ничего, я уже хорош.
Раф, может быть, на английском. Как вы объясняете? Что я утром думаю о товарищах?
Сначала один говорит, потом другой, иначе не получится.
Я намереваюсь с самого утра молиться за товарища. Когда я к этому подхожу, я вижу, что вообще не нахожусь в этом.
И утром ты не думал о них молиться. Ты хотел заработать, ты хотел преуспеть. Но заработать, преуспеть, если я скажу о них несколько слов, так я скажу. Когда ты сидишь сейчас здесь, напротив Зор и товарищей, так светит на тебя немного света, и он показывает тебе, насколько ты не хочешь. Весь день ты хотел, а сейчас не хочешь. Потому что ты находишься сейчас ближе к истине. Да? А теперь скажи мне, как ученики Раби Шимона, которые сидят и смотрят друг на друга и думают, что они хотят сжечь друг друга, как они сейчас просят любить друг друга, заботиться друг о друге? Когда я не хочу ничего, а только чтобы моим товарищам было хорошо. Но я ненавижу их, да, но все-таки я прошу, чтобы у меня было желание любить их и заботиться о них. Это называется против желания, против эгоистического желания. Когда я преодолеваю это, когда я прошу, чтобы у меня было, чтобы у меня было желание. Я не знаю, Творец может это сделать. Если я попрошу, Он сделает. Но я не прошу, это все глупости, это просто... Я не прошу любить их, я не могу... Могу сказать только слова эти, да, правильно, скажи такие слова и дай ему сделать остальное.
Последний вопрос. Что дало мне это желание, это стремление быть здесь и молиться за товарищей?
Творец привел тебя сюда. Творец привел тебя сюда.
Он дал мне это желание.
Конечно, дал он тебе желание. Несомненно. Это называется, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу. Короче, слушай то, что я тебе говорю, и делай. Слышишь? Что ты будешь делать? Ты сейчас постоянно будешь думать о том, что ты хочешь, чтобы Творец дал тебе силы думать о товарищах и отдавать им, и передавать им весь свет, и всю Тору, и все совершенство, и исправление, все, наполнить их до конца. А о себе я не забочусь. Я не хочу думать о себе. Это называется, что я собираюсь отдавать. Хорошо? Давай, постарайся. Да.
Вы сказали сейчас Тирансу, что он может сейчас просить, то есть его работа — просить у Творца,
да,
чтобы дал ему силу думать о товарищах, чтобы дал желание думать о товарищах, и будет желание перед тобой и так далее. Вчера я слышал, что вы сказали в ответе товарищу, который спросил из мирового кли, что лучше напрямую думать о товарище, не делать такой процесс. И я хочу, чтобы ты дал мне желание думать о товарищах.
Ну да, но он говорил, что у него нет желания, и поэтому как он может просить, когда у него нет желания. Поэтому я вот так немножечко перевернул. Не, это не проблема. Вы можете просто восьмерки выписывать с этими делами. Творец знает, как решить эту проблему. Вы не должны говорить красивые слова и полные предложения. Ты должен постоянно только заботиться о том, чтобы в твоем сердце была просьба за Творца, ближнего, товарища, даже если я не хочу или хочу, быть постоянно в этом.
Я спрашиваю, насколько возможно и в каком виде вносить себя внутрь или не вносить?
Делай, а потом думай, потом ты поймешь, а потом выяснишь, что значит помещать себя. Я должен в этом быть тем, что я отдаю, тем, что я готов передать им весь свет бесконечности. У меня нет ничего. Я ничто. Я пустая труба. Только передавать им все. Это называется молиться за ближнего.
в этой тенденции, когда мы все время думаем о товарищах, так эта мысль переходит между, между товарищами.
Ну или так, неважно.
Я думаю о каких-то конкретных товарищах.
Специфи или не специфи. Дайте свету делать свою работу, и вы начнете чувствовать, насколько все эти вещи постоянно изменяются, и мысль прыгает с места на место. Это работа. Да.
Евгений из Португалии спрашивает, получают ли товарищи то, что я обязательным образом вынужденно прошу о них.
Что происходит с товарищами, я не знаю. Я обращаюсь к Творцу. Я молюсь за них. И это единственная форма просить от Творца сформировать во мне действие отдачи. Это понятно вам или нет? Как я еще могу сказать Творцу, дай мне возможность отдавать? У меня здесь есть товарищи, как бы товарищи. Они вообще не товарищи, я вообще не знаю, кто они. Я вижу передо мной человека. Они хотят духовного. Хорошо. Я хочу сделать действие отдачи. Я прошу у Творца, дай мне, передай через меня отдачу им. Это предложение, которое я могу сказать и участвовать в действии отдачи Творца относительно моих товарищей. Ну. Вы понимаете, насколько я здесь становлюсь партнером Творца? Я молюсь за них, я даю им духовное, я включаюсь вместе с ними в это действие. В этом действии я хочу быть только трубой, но я уже вместе с ними, я уже нахожусь, я относительно них уже Творец, я передаю. Это очень великая вещь. Я как сейчас действительно участвую в действии отдачи Творца относительно творения, и я посредине. Давайте подумаем об этом. Нив.
Страница 14, вторая колонка, последний абзац. И говорится, что когда пожелал Творец упрочить мир, Он исполнил Авраама мудростью хохма, Ицхака разумением твуна, и Иакова знанием даат, и поэтому к Иакову относится сказанное «и знанием покоя наполнится». И в этот час был восполнен весь мир. Ведь повсюду в Зоре говорится, что Авраам — это хесед, Ицхак — гвура, Яаков — тиферет. А здесь говорит, что создал их в свойствах хабад, для того, чтобы укрепился мир. Как же создал их Творец в свойствах хабад? И зачем нужно было создавать Авраама, Ицхака и Яакова в свойствах хабад для укрепления мира? Зеранпин называется мир. Укрепление Зеранпина — укрепление мира. Это притяжение Мохин-де-Гар к Зеранпину. Основа десяти речений — это только три первых речения. Хабад Парцуфаиш Суд. Когда пожелал Творец укрепить мир и притянуть Мохин-Гар к Зеранпину, называемому «Мир», он создал Авраама, Ицхака и Яакова, Хагат Зеранпина, в свойствах Хабад. И создание Хагат в свойствах Хабад происходит посредством притяжения света Нишама, который облачается в них.
Не забывать о намерении. Не заходить в учебу им, если ослабляется намерение. Если схватываем намерение, начинаем учиться и постоянно держимся этого. Если мешает учеба, не учим, а просто держим намерение. Самое главное — это молитва. Пожалуйста.
Ведь келим всегда называются именами святов, облаченных в них. Келим света нефеш называется Неи. Келим света руах называется Хагат. Келим света нешама называется Хабат.
Тем, что мы находимся на этих двух этажах, мы на этих двух уровнях, когда я нахожусь постоянно в намерении, вместе с тем я могу постоянно быть в знании. Это называется вера выше знания. Мы начинаем выстраивать два эти уровня, один выше другого, один над другим. Это понятно? Это понятно, Моти? Кто говорит «нет»? Что ты не понимаешь? Так я повторяю, если я постоянно думаю о намерении отдавать товарищам, доставлять им наслаждение, наслаждение Творцу, я хочу, чтобы Творец отдавал через меня, потому что я молюсь, потому что я прошу за них, я хочу, чтобы Творец через меня обеспечил им все, что они хотят, все духовное продвижение, чтобы у них было между ними свои объединения, чтобы все у них было. Хорошо? Так я думаю об этом. Вместе с тем, я читаю сейчас о действиях Творца в желании, в материале. Если у меня есть возможность вместе с этим намерением постоянно думать об отдаче и Творца и думать об этих действиях еще, так я это делаю. Так у меня есть вера, то есть отдача выше, и дат, знания, когда я учусь, это ниже. То есть это вера выше знания. И мы таким образом уже строим, мы уже привыкаем быть в этих двух уровнях, в двух мыслях. И так мы начинаем постепенно привыкать к духовной сути, которая таким образом находится в человеке, в духовном кли. Есть то, что происходит в желании, и есть то, что происходит в намерении. Попробуйте быть в этом еще и еще, и вы начнете видеть, что это может быть возможно. Придет высший свет, он построит в вас эти два уровня, эти отношения, и мы постепенно начнем относиться к реальности через духовный такой подход, и это как, а не через материальный подход, когда это односторонне. Давайте прежде всего попробуем немножко почувствовать. Пожалуйста.
401 страница, первая колонка посередине, строчка «И». Создание Хагат, свойство Хабад, происходит посредством притяжения света Нишама, который облачается в них. Ведь Келим всегда называется именами светов, облаченных в них. Келим света Нефеш называется Неи. Келим света Руах называется Хагат. Келим света Нишама называются Хабад. Поэтому, когда Зеерампин был свойством Вак, лишенным Гар, только с двумя светами Нефишуах, и не доставало ему света Нишама, у него было только шесть келим, Хагат Неи. Келим света Руах — это Хагат, а келим света Нефиш — Неи. А теперь, когда они зашли к нему Мохин Дева Гадлута и Гар Гадлута, вследствие трех речений, да стекутся воды, да произрастет земля и да будут светила, и не зашел благодаря этому свет Нишама в Хагат Зеерампина, называемый Авраам, Ицхак и Яаков, то поднялись вследствие этого Хагат и стали Хабад. Авраам стал Хохмой, Ицхак — Твуной, Яаков — свойством Дат.
Держим намерение? по крайней мере, после каждого предложения снова обновлять и снова заходить в это предложение, обновлять намерение и снова... Пожалуйста.
Ибо келим нишама называются хабад, а свет руах опустился в келим днеи и стали неи келим хагад, поскольку они теперь место для света руах. И выяснились для него новые келимные из миров Бия и присоединились к его парцуфу. И облачился в них свет нефиш. И эти три речения, необходимые для Зеерампина, происходят от трех предыдущих основных речений, находящихся в Ишсуд. И сказано, сделал Авраама мудростью. Облачение света Нишама сделало кли хесед Зеерампина хухмой. Ицхака разумением твуна. Это облачение сделало кли гвуры твуной. Иакова знанием дат. А кли тиферет Зеерампина стало свойством дат, средней линии, согласующей между двумя келим, хохмой и твуной. Поэтому сказано, и знанием покоя наполнится. То есть, после того, как стало кли тиферет свойством дат и согласовало между хохмой и биной, и восполнились 10 сферот света нишама снизу вверх, называемые рош, свет обратился и начал светить также сверху вниз в келим денеиза и рампина. Этот свет, который светит сверху вниз, называется светом Руах. И это даат, распространяющийся из рож в келим дегуф и наполняющий их. Как сказано, и знанием даат покой наполнится.
Вы слышали когда-то, что Зоар — это сгула, чудесное свойство? Не дай Бог, скажем, кто-то болен. Так берут книгу Зоар и читают как чудесное свойство, чтобы человек был здоров. Правильно? Это проблема или не проблема? Кто? Что мы думаем? Моти — это проблема? Нет? Нет. Если человек болен, и я сижу рядом с ним и читаю Зоар, я постоянно думаю о том, чтобы он был здоров. И вместе с ним я читаю Зоар. Так какая здесь проблема? То же самое здесь. Это правильно, Гершон, или нет? Не дай Бог Мишу, кто-нибудь бы был болен, и он мне близок, то понятно, что я бы думал о том, как его, как сделать так, чтобы он выздоровел. Я читал бы Зоар. То есть мне все равно, болен он или здоров, в этом проблема. Это правильно то, что говорит Транс? В этом проблема. То есть наша работа, она здесь тяжелая, не потому, что я должен думать о чудесном свойстве, а потому, что мне все равно, кому я передаю это чудесное свойство. Но если бы, не дай Бог, это был бы кто-то, кто немного бы был бы близок ко мне чем-то, так я бы думал о нем без всякой проблемы. То есть мы уже начинаем раскрывать этим, насколько все эти товарищи, группа, это большая ложь. И не товарищи, и никто вообще. Я не могу совсем, даже чуть-чуть о них думать, о том, чтобы им было хорошо. Вообще. И это наше состояние. Давайте сделаем усилие, как будто бы действительно мы хотим доставить им благо. Пожалуйста.
Вторая колонка, строчка «И тогда». «И тогда келим наи, называемые проходы, стали келим дехагат, которые называются комнаты. И в этот час был восполнен весь мир, был завершен весь мир, Зайрампин. Ибо благодаря этим светам выявляется у него новый келим, поднимающийся из бия, чтобы облачить свет нефеш. И тогда завершается весь парцуф Зайрампин, называемый мир, так как теперь у него есть келим Хабад Хагатнии. И не следует спрашивать, если Ицхак означает свойство твуна, а не бина, то почему Мохин называется Хабад? Этим нам дается понять, что имеется в виду совершенный Мохин света Хая. А левая линия света Хая исходит от Твуны, в которой находится место раскрытия света Хухмы. И это Юд, которая вышла из свойства воздух и не находится в высшей бине. И поэтому уточняется, а Ицхака разумением создал Твуна. Ведь мир Зайрампин укрепляется только посредством мохин свечения хухмы.
И здесь мы уже закончили первый том книги Зоар, предисловие книги Зоар. И отлично. Я думаю, что мы все-таки слышали много. Мы держались намерения сначала немного, потом уже больше. Нет у нас выхода. Нужно заходить таким образом в построение намерения. Зоар обязывает нас. Мы берем другой том. Зоара у вас есть? Это Зоар, 12-й том.
Зоар, 12-й том, 13-я страница, Авраам. 12-й том Зоара, 13-я страница. Подзаголовок Авраам.
Этот том — это такой искусственный том. Что это значит? Он не существует в книге Зоар, среди всех томов. А мы построили его из избранных отрывков со всех томов. Ну, чтобы так дать такой попробовать вкусы, ассорти, как сказать. Такой салат, чтобы все эти избранные вещи, особенные были там. И не то, что есть больше или меньше, есть такие, другие. Есть все действительно просто жемчужины, просто они разные. Разные. Ну так, давайте начнем читать, будет сложнее держать намерение, потому что здесь темы сами по себе очень интересные, которые привлекают внимание сами по себе, но как раз поэтому мы все-таки постараемся думать о всех товарищах. Мы здесь постоянно хотим быть направленными в их сторону, постоянно думать о них, доставлять им постоянно благо и в этой возможностью при чтении книги Зоар, думать об объединении, о том, что мы просим поручительства, мы просим объединения, мы просим быть всем вместе, каждый заботится о других, и так с помощью этого общего усилия, которое называется поручительство, мы раскроем себя в качестве шхины и удостоимся раскрытия Творца. пожалуйста.
Зор, 12 том, 13 страница, Авраам. Три праотца, 25 пункт. И над этим входом, над цветами Неи, стоит Авраам. Правая рука Творца, Хесед. А у другого входа стоит Ицхак, который был связан на жертвеннике. И у другого входа в этом чертоге стоит Яаков, человек чистый, и 12 колен вокруг него, и шхина над их головами. И эти света Хагат, которые в этом чертоге, потому что Авраам, Ицхак и Яаков — это Хагат. 26 пункт. И когда Израиль находится в беде, пробуждаются три праотца и пробуждают шхину, чтобы защитила Израиль. И тогда поднимается шхина и украшается наверху, то есть получает гар, называемые венцы, и защищает Израиль. Потому что шхина не может защитить Израиль, но только после того, как достигает Мухиндегар. И с помощью пробуждения праотцов Хагат, иначе говоря, с помощью того, что Хагат за Рампина поднимается и становится Хабад, притягивают гар к шхине. И здесь света Дегар этого чертога. Заголовок «Когда требуется имя» — 108 пункт. «И взял Творец имя сына Ноаха и дал ему высшему коэну, и дал ему имя Малькицедек, то есть совершенный царь». И Ефет, брат его, изучал Тору из толкования, пока не пришел Авраам и не начал изучать Тору в толковании Шема. И тогда были забыты все остальные. Пришел Авраам и молился перед Творцом, чтобы всегда находила шхина в доме Шема. И благодарил его, как сказал, «Ты, Коэн мира, о том, что сказал Малькицедек». Пробуждение и стремление. 28 пункт. Когда увидел Творец пробуждение его и его стремление, сразу же раскрылся ему и сказал ему, «Ступай же себе, чтобы познать себя и исправить себя». И взял Авраам Сарай. 58 пункт. И взял Авраам Сарай, жену свою, то есть притянул ее хорошими словами. Привлек хорошими словами, потому что нет права у человека вести свою жену в другую страну без ее желания. И это то, что сказано, «Возьми Аарона, возьми левитов», и поэтому взял Авраам Сарай, то есть привлек ее хорошими словами и сообщил ей, насколько плохи пути сынов поколения. И поэтому сказано, и взял Авраам Сарай, жену свою. 59 пункт. И Лота, племянника своего. Насколько хотел Авраам прилепить Лота к себе, потому что он смотрел, благодаря Святому Духу, что будущее поколение должно выйти из него. И те души, которые были в Харане, это пришельцы, женщины и мужчины. И Авраам принимал пришельцев, мужчин, а Сара — женщин. И поэтому говорит о них Писание, словно они создали их.
Если есть вопросы, пожалуйста. Нет, то есть... Да.
Вы сказали, что нужно удерживать намерение и читать. Я не очень-то могу этого сделать.
Ну,
иногда приходит, это так просто течет, хорошо, а вдруг я не могу читать, я с намерением, или наоборот.
Когда я жаловался на это Рабашу, так он говорил, прежде всего намерение. Лучше меньше, но намерение. Постоянно думая о намерении, будь в намерении. А что с учебой? Ну, насколько ты можешь, слушай так же и это. Но ты не можешь, если так не слушай. Да?
Когда я слушаю учебу, я должен только читать или немного войти и понять, хотя бы немного уловить что-то.
Насколько ты способен? Все зависит от того, насколько ты привык быть в намерении. Проси у Творца, чтобы дал тебе силы в намерении, чтобы ты постоянно был свободно так. Я думаю о товарищах, и нет никакой проблемы. И все. Я думаю о них. И снова, как я сказал, если, не дай Бог, есть кто-то болен, и я читаю Зора, понятно, что я думаю о нем, чтобы ему было хорошо, я хочу, чтобы он выздоровел. Так я читаю, что написано, и я постоянно, у меня никакого усилия здесь, я постоянно думаю о нем и читаю книгу Зор, и также понимаю, что там написано, и думаю о том, что я читаю, но я постоянно думаю о нем. Почему? Потому что он близок мне. Но сейчас я раскрываю, что я не могу думать о товарищах. Почему? Потому что они мне не близки. Не близки. Что делаем? Так просим у Творца, сделай так, чтобы товарищи были близки мне, потому что я сейчас раскрываю, что они не близки, я не могу заботиться о них. И это просьба, правильная просьба или нет?
Да.
И если Творец сделает так, чтобы они были тебе близкими, так ты будешь о них думать.
Да.
Из своего эгоизма.
Конечно.
Так почему я буду просить? Так что я должен просить таким, если так?
Чтобы на самом деле почувствовать это. Почувствовать, чтобы просьба была истинной, чтобы она не была ложной.
Какая просьба?
Просьба за товарищей. Почувствовать их желание.
Что несмотря на то, что товарищи не ощущаются, я хочу их просто сжечь, чтобы просто они исчезли, я все равно хочу, несмотря на это, выше этого, я хочу думать о них. Чтобы Творец таким образом сделал. Если я буду просить, чтобы я хотел, чтобы им было хорошо, так я вдруг они раскроются, как мои дети. Я буду думать о них, нет никакой проблемы. А что здесь? Так здесь я просто нейтрализовал абсолютно свой эгоизм. И они сейчас становятся включенными в мой эгоизм. Я думаю о них, как будто я думаю о себе. Нет никакой проблемы, нет никакой духовной работы. Я таким образом упал с духовной ступени на ступень материальную. Поэтому мы не просим уничтожить это отношение, а мы постоянно просим исправления, несмотря на то, что я ненавижу, несмотря на то, что я не люблю, несмотря на то, что есть разница между мной и ним. Но все прегрешения покроют любовь. Я хочу вместе с тем быть в связи. Да.
То, что вы говорите на уроке, на собрании товарищей, во всех действиях с товарищем, легче удерживаться в том, что вы говорите. Но почему, когда я выхожу наружу, я просто отключаюсь?
Оставь, пока мы не говорим о том, что происходит снаружи.
И я просто сержусь, что это происходит со мной.
На что ты сердишься?
На то, что я не могу удерживать это намерение.
Но это Творец сделал, почему ты не сердишься на Него?
Что я должен кричать на Него?
Да. А на кого ты кричишь? На себя. А кто ты? Ты результат того, что на тебя светит. Свет на тебя светит, ты хочешь, а не светит, не хочешь. Так разозлись на Творца, обратись к Нему. Не забудь это.
Спасибо.
Кто там еще? Ицек?
Почему для того, чтобы думать о товарищах, чтобы они были мне близкими, я должен их представлять, как будто они находятся в беде, в болезни, в нехороших вещах, иначе я не могу думать о них?
Нет, нет, это я дал пример. А что, они действительно у них проблемы?
Если они не в беде.
Они действительно у них проблемы еще какие? Они находятся в отделении, в отключении от Творца. Они самые несчастные, какие могут быть только в реальности. Нету более низшей ступени во всей этой лестнице. Мы находимся на самом дне. Мы отключены от всего этого, всех этих лестниц и ступеней. Понятно, что они очень больны, так я прошу для них лекарства. Я не могу молиться за них, если они в хорошем состоянии.
Верно.
Я могу молиться за них только если я прошу Творца, чтобы сжалился над ними и дал им соединение, подъем, чтобы облачился в них, раскрылся им, чтобы отнесся к ним с добром, попросить за молиться за товарища, это вот таким вот образом. А как иначе я буду молиться за товарища, если я не увижу его страдающим?
Верно. Я помню, что наши товарищи были в тяжелых состояниях, и мне было очень легко удерживать их в намерении во время урока.
Да, и...
Так какую работу я должен представлять себе товарищей в тяжелом состоянии?
Конечно, мы сейчас находимся в хорошем состоянии. Во время молитвы за ближнего я все равно представляю себе ближнего с хисароном, недостатком. А что я могу? Как я еще могу это взять? Я могу молиться за того, у кого у которого все есть, если они абсолютные праведники и находятся в исправленном состоянии, так за что мне тогда просить? О чем просить?
Проблема, с одной стороны, я должен их видеть больших и оправдывать.
Это отдельно, это отдельно. А есть благодарность, есть просьба. Да.
Но то, что странно во всем этом, это как бы чувствуется, по крайней мере, я чувствую в последний период, что Творец даже не дает. Как бы становишься ты, что чужды тебе товарищи.
В конце концов ты раскрываешь, что они не относятся к тебе, а ты к ним. Я годы, я перед вами вас прошу и спрашиваю вас, чувствуете ли вы, что вы отталкиваете друг друга? Нет, у нас все хорошо, у нас все есть, мы вместе. И я говорю, это нехорошо, это знак того, что вы не работаете друг с другом, если вы не ощущаете отторжение, не раскрывается у вас это ненависть, вы должны раскрыть гору ненависти. У нас нету ненависти, так нам не нужна Тора.
Когда-то снаружи нам казалось сон, мечта, а здесь реальность. А сейчас это настолько сон, что я не могу говорить с человеком. Ты как будто не видишь людей, становится что-то слишком холодным. То, чего не может быть. Столько времени.
Я очень обрадуюсь увидеть, что вы не можете смотреть друг на друга. Не то, что вы не смотрите друг на друга, вы не можете смотреть. И это уже раскрытие злого начала. На нем мы сможем построить связи, и тогда у тебя будет духовное кли, внутри будет авиют, на нем, над ним масах, отраженный свет, сокращение и так далее. А иначе что же будет? Мы таким будем, мы как будем какие-то как насекомые.
Рав, вы сейчас сказали, когда закончилась книга, вы сказали то, что нет того, кто не почувствует, что мы не можем попросить, как будто чужой человек. Что мы делаем, чтобы вышло из этого, ну, ненависть? Почему это не проходим? Почему мы не проходим этот этап?
Потому что ты не начал молиться, почувствовать, что ты уже хочешь. Или я буду продвигаться, или я убегу.
Я на процессе обвинения. Я говорю, возьмите это, я не могу, я не хочу этого, я не могу.
Ну хорошо, иди домой.
Я не хочу идти домой, но я не хочу приходить, сидеть. И на самом деле, ищу на семинаре, ищу, но не нахожу.
Ты говоришь о поиске, так я говорю, ищи, а ты уже теперь... Ты теперь уже жалуешься, что ты не находишь. Сколько времени прошло?
Нет, это период, когда я ищу. И вдруг какое-то воодушевление сразу же уходит.
Ну так скажи мне через несколько лет, что ты не нашел, тогда будет о чем выслушать тебя. Я не понимаю вас.
Это вы сказали очень особую вещь. Это очень сильно прочувствовано. Я спрашиваю, я вас ученик. Я хочу, чтобы вы сказали мне, дали какой-то совет. Я говорю, я прихожу и ищу. Что я должен... искать больше. Помогите мне. Что мне искать? Еще что-то. Что? Что-то чего-то недостает. Я чувствую, что недостает. Я сижу на семинаре с людьми.
Мне только недостает подождать, чтобы ты уже замолчал. Ничего кроме этого. Ты постоянно возвращаешься к одному и тому же. Где один вопрос, что искать? Я тебе сказал, что искать. Искать помощи Творца, отдавать товарищам, думать хорошо о товарищах. Но я чувствую, что я не могу, потому что ты не можешь думать хорошо о товарищах. Почему? Потому что они не близки тебе, они чужие. Не то, что чужие, ты даже не чувствуешь их чужими. Ты чувствуешь, что они просто не существуют. Это... Ну, нету ничего. Просто какие-то истуканы. Даже не теплые, без... Это хорошо. Я чувствую тебя. Я понимаю эти вещи. Не волнуйся. Это все продвижение. Это все по пути продвижения. Мы не говорили об этом много лет. Теперь мы говорим чуть больше. Вы начнете ощущать. Еще через месяц вы возьмете этот урок, послушаете, и вы не поймете о том, как мы были такими тупыми и замкнутыми, и ни в чувствах, и ни в мыслях. Нужно делать то, что говорят, выполнять. Я не говорю какие-то нереальные вещи. И каждый раз ты будешь раскрывать, что ты не можешь молиться за товарищей. И наоборот, даже наоборот, за них, да не дай Бог. Как может быть, что я буду просить хорошего тому, кого я ненавижу? Да.
Франклин из Санта-Марты спрашивает, когда человек отдает, он должен через себя такие наслаждения, мысли, занятия проводить. Как он может провести через себя все эти мысли вместе?
Нет никакой проблемы. Раскроется сердце, расширится, и мы почувствуем, и вместе с тем, что мы будем читать в Зоар, все образуется без какой-либо проблемы. наши мысли, наши желания будут многогранными, нам не будет чего-то не хватать в мыслях или в чувствах. У вас будут тысячи данных, которые образуются в одно, какую-то такую картинку. Вы, сколько вы видите пикселей сегодня в картинке? 20 миллионов, я не знаю, сколько там в картине. Да? Это тебе не мешает. Из этого ты образуешь картинку, да? Как на экране компьютера. У тебя есть картинка, там есть такие точки, точки, точки. Они постоянно меняются. Но главное, что ты воспринимаешь картину, ты воспринимаешь образ. Образ. А сейчас пока для тебя каждый пиксель — это, ой, что, еще один? Я не могу их вместе держать. Они соединятся вместе, и ты почувствуешь форму. И это форма, образ Творца. Мы, пока мы стараемся что-то увидеть, как младенец, который начинает видеть, он не ориентируется. Ну, это придет как картина, эти образы будут нам знакомы все больше и больше. И так мы в нашем мире. Мы не помним это, но также таким же образом мы в нашем мире начинаем воспринимать образы, и потом, как он, где он это пишет, Бааль Сулам, он где-то это пишет.
Где в этом упражнении мы даем наслаждение Творцу?
Постоянно думать об этом. Для чего я это делаю? Для того, чтобы соединить все творение. Для чего? Чтобы раскрылось им, чтобы я привел к нему все творение. Так и он, и каждый может привести к нему всех сотворенных. Так поднести ему на поднос.
Можно привести пример, как правильно думать. Я молюсь за товарищей. Как выстроить всю молитву? Мы сейчас объясняем.
Я прошу у Творца, дай мне, пожалуйста, силу думать о товарищах, чтобы они были соединены, чтобы ты смог раскрыться в них и наслаждаться ими. Я приношу хиссарон, чтобы это случилось. Таким образом, я, собственно, даю наслаждение Творцу, возможность насладиться, но я это делаю через товарища. Получается, что хиссарон от меня, а кли — это их кли, чтобы в них раскрылось. Я не хочу ничего, даже знать о том, что я побудил это, потому что это уже будет награда. Ничего не хочу. Это называется «не ради получения награды». Да, Амнун.
Рав, когда я пытаюсь думать, что такое ненависть? Я не знаю в точности, это отторжение, мне кажется, это гораздо больше. Что такое ненависть? Не на словах, а я не понимаю.
Что значит «не на словах»?
Потому что я не знаю, как объяснить, что такое ненависть. И, конечно, в своем ощущении, тем более. Я не могу терпеть человека, я не буду встречаться с ним. Но как выражается ненависть в этом понятии, когда я хочу прийти к состоянию, когда мне хочется сжечь его?
Ненависть. Это она раскрывается в месте, в котором я страдаю и не могу оторваться от этого страдания. И относительно источника этого страдания я чувствую ненависть. Мы — желание наслаждаться. И относительно наслаждения у меня есть любовь, а наоборот, обратно от наслаждение, то, что раскрывается, это называется страдание. Относительно этого у меня есть ненависть.
Но почему к товарищу? Это... Хорошо, я понял. Почему и того, кто сидит рядом со мной, я не могу вытерпеть?
Потому что раскрывается в тебе обратная любви, это называется ненависть. В той мере, в которой ты начнешь любить его, ты будешь молиться за это, ты начинаешь ощущать, что ты его ненавидишь. Почему? Потому что ты хотел любить его, так получай ненависть. Так я просил любви, да, но раскрылось тебе, какое у тебя настоящее состояние относительно него, ненависть. Что ты сейчас должен сделать? Просить, чтобы все прегрешения покрыла любовь, чтобы на основе ненависти, которая между вами не может быть иначе, потому что мы результат разбиения, чтобы раскрылась любовь. Ты просишь у Творца, чтобы Он построил над ненавистью между вами плоскость, такой мост любви.
И ненависть останется.
Конечно, это авиют, который между вами. И тогда мощность намерения ради отдачи будет как ощущение ненависти.
Я могу сделать с товарищем Вахишену, то есть привести к ненависти, чтобы прошла поскорее.
А теперь, смотрите, а теперь он хочет больше ненависти, он уже подпрыгнул. Подожди. Если ты сможешь с этим совладать, так дадут тебе больше и больше. Насколько мы больше растем, раскроется больше и больше ненависти. А виют различным образом. Ну, хорошо. Да.
Рав,
есть впечатление чтения Зоара, что он очень фокусирует нас, словно Творец любит, что мы читаем Зоар.
Вы хотите просто читать? Можно просто читать, без всякого намерения, вообще без ничего. Просто читаем, и все. Ну.
Я хотел спросить. Может быть, на последнем уроке конгресса можно с той силы, которая там будет, воспользоваться той силой, которую мы чувствуем сейчас. Может быть, это принесет пользу.
Я не думаю, что мы сможем объяснить такой большой публике вообще, что такое намерение, и читать какие-то отрывки из Зоара, полстранички, страницу, чтобы все почувствовали. Я не знаю. У нас еще есть полторы недели. Здесь сидят сейчас 100 человек, скажем, 150, а там будет несколько тысяч. Я не знаю, что они ухватят, что они воспримут. Ну, подумаем. Это не построено для такой большой публики. Зор — это более интимно. Я не думаю, что мы сможем всех так завести в намерение. Я смотрю со сцены, я смотрю, там сидят, там ходят, там заходят, выходят, есть какие-то движения постоянные, есть волны. Это тысячи, что тут можно сделать? Я их вижу постоянно, движение. Есть постоянное движение. Я не думаю. Нет. Да.
Зор משודר עכשיו בפייסבוק. כמה שאני זוכר.
Зор сейчас транслируется по Фейсбуку, насколько я помню.
Ну, скажем так.
Может быть, большая публика. Может быть, это можно сделать или через Facebook, или через радио. После, когда ты находишься по пути домой, прочитать ему отрывок.
Прочитать отрывок — это не проблема. Это не называется зор. Прочитать отрывок — не проблема. Проблема — завести их в намерение выше текста.
Может быть, необходима небольшая подготовка?
Эта подготовка не короткая.
Может быть, вы сами можете провести подготовку?
Это дело не в том, чтобы быть. Нужно постоянно, раз за разом. Мы сколько прошли уже? Сколько мы уже читаем Зор? 2 месяца? Может быть, больше уже? И постоянно... Нет, я не чувствую. А как ты говоришь, прочитать, это не... Зор — это не чтение, это намерение. И Тас — это намерение. Талмуд 10 сферот — это тоже намерение. Но там мы больше говорим о науке, потому что мы хотим больше понять систему. Но на самом деле все.
По крайней мере, мы приближаем людей к этому, даже если не делаем такую же работу, как и здесь, из-за интимности. Но хотя бы что-то это сделает.
Ну, что это сделает? Так я тебе говорю, ничего не получится. Это то, что я тебе говорю.
Шо?
Потому что без намерения это ноль. Это ноль пользы. И поэтому мы учимся с намерением на основе чтения Зора, мы постоянно заботимся о намерении.
Ученик из Одашарона спрашивает, как можно доставить наслаждение Творцу? Если он...
Я не понял.
И как я могу насладить Творца, если он уже в высших наслаждениях? Что я могу сделать для него?
Написано по-другому, что он страдает и ожидает работы нижних, чтобы они доставили ему наслаждение, а без них он не находится там. В каких высших наслаждениях он находится? Я не знаю. Я вижу по-другому. То, что он сам по себе совершенен, это одно, но то, что мы можем доставить ему наслаждение тем, что мы будем получать ради отдачи, его кли пустое. Это весь хисарон, который мы раскрываем. Нет, ты путаешься. Тот, кто спрашивает, запутался. Да.
Рав, разве это не зависит от учеников со стажем, если мы выстраиваем достаточное намерение включить также и новых, которые придут?
Это опасно, потому что мы можем преуспеть в этом, а если нет, какое впечатление останется у нескольких тысяч людей от урока Зор, если нам не удастся? Выйдет больше потери, чем пользы. И этого я боюсь. У них будет отрицательное впечатление. Ну что, прочитали? Мы не знаем, что мы там прочитали. А что мы думали? О том, что мы должны соединиться. Так и мы и так соединяемся. Мы и так говорим об объединении. А что Зор добавляет к этому? Абавыима, Арихампин, что-то там такое. Ну хорошо, мы услышали. А что дальше? А где Зор? И может быть еще хуже. Вместо какого-то ожидание, зор. Я говорю о людях, которые никогда не слышали и никогда не были на нашем уроке зор. Я хочу, чтобы у них... Не хочу, чтобы у них осталось такое впечатление.
Так даже если это не урок Зоара, все уроки придут туда новые. Это требует от нас такой внутренней сильной подготовки. Мы же хотим, чтобы конгресс был особенным сейчас.
Да, правильно, но на всех уроках мы каким-то образом все-таки говорим логично, мы обсуждаем, мы объясняем различные вещи, мы в мыслях и в чувствах помещаем туда людей, а изучение Торы, зор — это изучение Торы, когда мы говорим только о свете, возвращающем к источнику, относительно нашего усилия. Здесь нет, здесь... Ребята, ну, поверьте мне, ну, еще, может быть, полторы недели, все может быть, я не знаю. С таким количеством людей, которые с трудом сейчас принимают то, что я хочу им передать, ты хочешь... принести это еще на 2-3 тысячи человек. Ну, хорошо. Мы этим, на этом, собственно, закончили. Ну, с Божьей помощью продолжим. Завтра у нас нет урока Зора. А, днем будет Зор. Ну, хорошо. Ну, так мы продолжим завтра и посмотрим. Ma tovu manaim shevet achim gam yachad inne ma tovu manaim shevet achim gam yachad inne ma tovu shevet achim gam yachad inne ma tovu שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה שבת אחים גם יחד לילה טוב